Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы решили поговорить о тканях и о том, как они вообще отражают дух эпохи и что мы можем увидеть на каждом рисунке, что этот рисунок может нам рассказать. Знаете, Виктор, я вспоминаю свое детство, когда я по вечерам иногда прогуливалась по улице Тимура Фрунзе, и самым большим развлечением было заглядывать в ткацкие цеха, потому что большие окна, какие-то вещи было видно, и меня совершенно завораживали вот эти вот картины, огромные станки, натянутые нитки и ткани вот из этих ниток, которые я вижу уже сделанные шелка, ну, с такими типичными для 80-х годов рисунками. Это было очень здорово. Ну и, конечно, женщины, которые ходили утром толпой туда рано-рано, вечером толпой обратно. И фабрика, кстати, не останавливалась, работала круглосуточно, были и ночные смены. Почему-то мне это всегда напоминает хор работниц табачной фабрики из оперы «Кармен», теперь уже во взрослом состоянии.
Конечно. Во-первых, замечательный район. И, кстати говоря, переулок, в котором я живу, Ружейный, он назван не потому, что там ружья делали, а тоже было связано с какой-то, сейчас не помню, деталью ткацкого.
Но это же тоже рядом примерно,
да.
Вот
да, там же, да,
в одном,
да, тоже
районе в Москвы.
Да. Вообще, конечно, по ткани, по нарядам определяется очень много. И недаром и костюмеры в театре, и вообще искусство костюма очень ценится. Во-первых, главное было особенно в прошлом, когда можно было понять, к какому классу ты принадлежишь, каким сословием и так далее, и так далее. Ну и, с другой стороны, это же было костюм невест, потом костюм замужней женщины, костюм уже пожилой женщины. Тоже все это отражалось. И ткани поразительным образом как бы свидетельствовали о разнице лет, настроений и так далее, и так далее. Сейчас, как раз думая о нашей передаче, я вспомнил, как я был в Африке, в Сенегале и в Гамбии, и вот эти вот платья бубу, которые пошиты из очень красивых тканей, они как раз свидетельствовали о жизнелюбии, жизнестойкости вот сенегальских и гамбийских женщин, и говорили о том, что там все можно было совместить, и целомудрие, и страсть, и молодость, и вызов мужчинам, чего только не было вот в этих тканях. Поэтому мне кажется, что и в России тоже, ну, помимо того, что в России было такое жесткое сословное общество, в России тоже очень много было, зависело от того, какую ты выбирал ткань, во что ты одет, и ты одет, и так далее, и так далее. И мне думается, до сих пор вообще идея вкуса, идея элегантности, идея эстетики, связанной с одеждой, она очень важна для всех. То мы, конечно, знаем, что ткани – это большое и важное событие нашей жизни, но, с другой стороны, вот какую-то подоплеку такую внутреннюю, мне кажется, мы недостаточно хорошо понимаем. Поэтому вот то, что мы постепенно начинаем как бы входить в глубину, опять-таки назовем это философией ткани, это, я думаю, только должно нас всех радовать.
Ну, мы можем, конечно, вспомнить народные костюмы, которые делались вручную. Это были домашние ткани, которые потом вышивались. И действительно, по костюму, по рисунку, орнаменту, по каким-то формам, головному убору, это был такой паспорт женщины, да? Откуда
абсолютно
она родом, каково ее социальное положение и так далее.
Про мужчин тоже можно это сказать.
Безусловно, дело, в меньшей степени.
Мужчины были более формализованы,
да,
что ли,
да,
во всех сюртуках и так далее. А женщины и действительно в народном костюме тоже раскрывали самые разные ее качества, действительно.
Но потом уже наступает эпоха производства тканей, фабричных тканей. Но здесь тоже были самые разные и рынки сбыта, и ведь профессиональные фабриканты, которые серьезно подходили к этому делу, они изучали эти рынки сбыта, и мы можем увидеть в музеях, да, листая вот эти вот книги с образцами или рассматривая экспозиции, мы можем увидеть, как одна и та же фабрика, например, производила одни ткани для городских модниц, другие для деревенских жительниц, или какие-то ткани шли на восток, то есть вполне себе современными такими методами маркетинга, да, изучались потребности, запросы, а другие ткани шли на запад и так далее. И, кстати говоря, что для меня в свое время было большим открытием, хлопчатобумажные ткани, то, что мы сегодня называем ситцем, раньше были очень разными по качеству. Сегодняшний наш привычный ситец, такая, да, среднего качества хлопчатобумажная ткань, делается в основном из среднеазиатского хлопка. И он считается не очень плохим, но и не очень хорошим. В XIX веке, когда поставляли чуть ли не из Америки хлопок, и вообще были самые разные рынки, откуда поставлялся хлопок в Россию, да, представьте себе, даже война между Севером и Югом отразилась на производстве тканей в России. Тогда вот этим ситцем могли называть любую хлопчатобумажную ткань от самых толстых, например, декоративных тканей, которые делались для стен или для мебели, до тончайших батистов, из которых действительно можно там какие-то самые тонкие рюшки пошивали себе и так далее. И в этом смысле настоящая сокровищница, все вот эти вот тайные знания, они находятся в совершенно потрясающем Российском музее, конечно же, в городе Иваново, который мы привыкли считать такой тканевой столицей и принято называть городом невест. Об этом, кстати, тоже сегодня скажем. Там есть краеведческий музей имени Бурылина, это был известный коллекционер и фабрикант, кстати, местный. И вот в этом музее есть специальное отделение, музей ситца. Он расположен как раз в особняке этого Бурылина, такой красивый особняк в стиле модерн. И всем, кто окажется в Иваново, я непременно рекомендую туда заглянуть. Там совершенно замечательная, очень полная и здорово сделанная еще в 80-е годы ленинградскими архитекторами экспозиция о вот русских тканях. И сегодня у нас в эфире заведующий вот этим отделом ситца, с которой мы и будем говорить о тканях, о том, что они нам рассказывают, это Галина Карева.
Домино.
Галина, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Мы сегодня говорим о тканях. Я уже много лет нахожусь под огромным впечатлением от посещения в свое время вашего музея, вашей экспозиции. И всегда с большим энтузиазмом всем рассказываю о том, что я увидела в замечательном городе Иваново. И, конечно же, многие, я думаю, наши радиослушатели или читали, или знают, слушали, видели замечательную выставку «100% Иваново», когда вы показывали агитпромовские ситцы. Вот мы сегодня размышляем о том, насколько в ткани может отражаться дух эпохи. Вот можно ли сказать, что этот период, он как бы был наиболее таким запоминающимся с этой точки зрения?
Ну, конечно, агитационные ткани – это совершенно особый пласт рисунка, потому что это когда ткань назвали идеологическим товаром, когда рисунок ткани полностью отражал все изменения в жизни общества, когда было огромное количество тканей, которые направлены на конкретные события. Например, такое вот яркое событие, как прибытие дирижабля «Граф Цепелин» в Москву в сентябре 30-го года, когда ткань огромными километрами в том же сентябре 30-го года была выпущена. Поэтому этот пласт агитационных тканей, они действительно полностью отражают то, что было в жизни страны.
А вот вам известно, например, что из этой ткани с дирижаблем шили потом?
А эта ткань вообще, она очень деликатна. Она белоземельная. Она очень неяркая, эта ткань. На самом деле она очень декоративна, и весь этот рисунок выполнен линией. Поэтому я думаю, что такой рисунок замечательно шел на рубашке, на платье. Потому что ивановские ткани, они совершенно особенные. И вся эта агитация, вся эта идеология, она запрятана глубоко в текстильную схему.
То есть это не нарочито так сделано, да?
Не нарочито, да. Очень так мягко, очень непосредственно. Потому что они по внешнему виду, они очень похожи на мельклёры, которые тоже были неяркие, такие затейливые, где была линия. Поэтому для наших тканей вот эта текстильная схема, она все-таки первична.
А в какие годы вот был пик этого искусства?
Вообще агитационный рисунок зарождался очень неоднозначно и очень медленно на самом деле. Потому что в 22-м году появляются агитационные платки, которые специально были созданы к съезду трестированной промышленности. То есть нужно было показать, что промышленность не разрушена, что она может работать с очень сложными рисунками. Вот для этого были сделаны платки по рисунку Чернова-Плёскова. Потом следующие всплеск агитационного рисунка – это 24-25 год, потому что это была художественно-промышленная выставка в Париже. И тоже нужны были рисунки, которые были, с одной стороны, очень сложны, очень декоративны, очень интересны, необычны, и в то же время которые бы отражали новые направления и идеологии, новые направления, связанные с бытовой культурой. Ну, а потом было огромное количество выставок, которые как бы должны были продвинуть агитационный текстиль. Самый крупный из них – это, конечно же, 28-й год. Бытовой текстиль, где выставлялись работы маститых художников, где выставлялись работы разных трестов, где выставлялись первые рисунки, которые выпустили художники Футемаса. Ну, а окончательно агитационные рисунки утверждаются только, когда была построена вертикаль текстильной промышленности, когда тресты как бы теряют свою самостоятельность, появляется жесткая вертикаль от синдикат, трест, художественный совет синдиката, художественный совет треста, рекомендации, утверждения. Вот тогда агитационный рисунок начинает доминировать.
Это получается начало 30-х годов, верно?
Это получается 29-й год. 29-й и 30-й год. Потом уже к 31-му году все равно агитационных рисунков будет меньше, потому что ткань – товар не только идеологический. Ткань – это не просто искусство, это еще и товар. То есть люди должны это все купить. Поэтому появляются рисунки, где уже и яркость, и декоративность, и цветочные орнаментации. Агитация где-то уже занимает второй план, где-то очень сильно трансформируется. Про эти рисунки, кстати, наши газеты местные писали, что вот применение растительных орнаментов очень снижает мощь агитационного рисунка. То есть с 31 года постепенно агитационный рисунок исчезает.
То есть все-таки не пользовался он популярностью, да, у покупателей или что?
Конечно, он не очень пользовался популярностью. Но, по крайней мере, наши ивановские ткани – это очень консервативные рынки сбыта. Это крестьянский рынок сбыта, это Поволжье, это китайские рынки сбыта. Почему текстильная схема? Потому что надо было сделать все эти орнаменты более удобоваримые, более привычные. Это для нас сейчас текстиль – это здорово, это прорыв. А тогда это, в общем-то, было чуть-чуть по-другому. Поэтому не очень пользовались.
Ну и кроме того, конечно, 30-31 год – это коллективизация. И какой же крестьянин захочет агит? Платок или еще какую-то одежду из агит, текстиля? Там просто горе, несчастье, трагедии пошли, естественно. Это все рухнуло.
Мы очень долго размышляли, почему именно ткани, почему на ткани очень много агитации.
Угу.
Потому что нужна была концепция по очень быстрому преобразованию быта. Архитектура – это долго, мебель – это сложно, а ткань – то, что изнашивается. И если тресты, допустим, 29-30 год почти никаких тканей других не выпускают, то, соответственно, в агитационные ткани одеты все. Нравится им, не нравится, потому что прочих тканей практически не было.
Ну да, это контроль.
Если мы посмотрим по реестрам этих рисунков, мы увидим, что агитационные ткани, они доминируют. Не было других.
Я так понимаю, что один из художников, мастеров этого дела была сестра Маяковского, да, Людмила Маяковская?
Ну да, была Людмила Маяковская, да.
А какие еще известные художники работали над этими тканями?
Ну, вы знаете, имена? По крайней мере, для нас, у нас был очень известный такой художник, который продвигал агитационный текстиль. Это Сергей Петрович Бурылин, у которого вообще была страсть к тематическому рисунку, который еще в дореволюционный период собирал ткани тематические и европейские, и восточные, и московские, и ивановские, вклеивал в свою тетрадь. Его очень интересовала тематика в текстиле. И это он первый в 24-м году здесь начинает продвигать тематический рисунок.
Расскажите, пожалуйста.
Эти тетради у вас и хранятся сейчас в музее, насколько я помню.
Мы в своем агитационном рисунке знаем очень многое. Поскольку тетради, в которых регистрировались агитационные рисунки с реестрами, сколько за них заплатили, сколько дней потратил художник, какие замечания ему выдвинул художественный совет. Это тетрадь центральной рисовальной мастерской с 27 по 30 год, она у нас. Поэтому мы свои рисунки датируем с точностью до одного дня и знаем, в каком масштабе, с какими замечаниями они были приняты.
А вот до революции, значит, тоже было искусство работы с тканью. Это получается, значит, агитпроп взял уже то, что было на рынке, да, то, что было в искусстве ткани, Или же все-таки это совсем новая, это агит, ткань?
Здесь как бы сочетаются сразу разные направления. Во-первых, конечно, текстиль – это промышленный рисунок. А у промышленного рисунка есть свои схемы. Орнамент, масштаб, количество валов. И вне этой схемы нельзя создать рисунок. Поэтому, конечно, агитационный рисунок, он тоже принял эту промышленную схему. С другой стороны, он наполнен его новым содержанием. И не надо говорить о том, что агитационный рисунок продвигался только сверху. Были очень мощные объединения Ассоциации художников революции. И при ней, кстати, в Иваново-Вознесенске была тоже текстильная секция. Они тоже говорили о том, что нельзя делать такие рисунки.
А правильно я помню, что даже бывали ситуации, когда просто за неимением материалов брали печатные доски дореволюционные с какими-то розетками, да, например, во французском стиле, и туда вписывали новые какие-то символы, там, серпы, молоты, тракторы и так далее. Получались довольно любопытные и парадоксальные сочетания.
Да. Ну, это просто мы, уже изучая эти ткани, мы говорим, что вот смотрите, вот эта ткань по композиции похожа на французские вот эти вот эмблемы. Это на этом похоже. На самом деле это вот связано с тем, что были промышленные какие-то стандарты, и рисунки, конечно, вписывались в эти схемы. Белоземельные мейфлёры. Когда-то был растительный рисунок на белом фоне и целое направление агитационных рисунков, которые тоже были белоземельными, мелкомасштабными, которые тоже использовали линию, точки пико, которые стилистически, визуально, конечно, очень близки к мейфлёрам, но наполнены другим содержанием.
А что сейчас? Есть ли какие-то похожие на ту эпоху веяния какие-то образцы ткани, текстиля, которые действительно производят впечатление именно как художество?
Ну, вообще, конечно, наша коллекция огромна. 550 тысяч единиц хранения.
Вот это да.
Но к современному рисунку мы пока очень старательно присматриваемся. Какой он современный рисунок? Какие у него тенденции? Вдобавок, нам очень сложно сейчас собирать, потому что все наши текстильные рисунки – это авторская графика. А когда это компьютерная графика, как это собрать, как отразить, сколько авторского в этом компьютерном рисунке, нам пока очень сложно. Но, несомненно, в городе есть дизайнерское бюро, некоторые предприятия работают и выпускают рисунки. Нам, допустим, очень импонирует рисунок на шуйских ситцах, которые сделали по мотивам старинные набойки, сажевые набойки 17 века. Нам интересны платки, которые используют те же каймовые композиции, которые выпускаются на том же предприятии. Мы, в общем-то, собираем до сих пор, чтобы посмотреть на уровень нашей современной промышленности.
Ну вот если говорить о вашей коллекции, какими годами она датируется, когда начинается и когда примерно вот у вас основное собрание рубеж заканчивается?
Вот смотрите, самые ранние наши рисунки, археологические ткани, это понятно, это 10-11 век. У нас очень хорошо представлен 17 век, ручной период, 17-е, начало 19 века, 19-й механический период. У нас огромные коллекции по советскому периоду. Ну, а последние ткани, которые вот, ну, как бы мы сейчас собрали, это у нас 2010 год. Сейчас мы очень активно собрали огромную коллекцию рисунков 60-х годов. Ну, а сейчас в обработке находится коллекция эскизов и текстильных рисунков там, с 27 по 31 год.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, а вот есть ли какая-то литература об этом, вот о том, о чем мы говорим? Кто-то писал книгу, какие-то диссертации защищали? Или это все-таки пока только на уровне выставки, на уровне музея?
Ну, во-первых, у нас есть потрясающий, очень хороший каталог, который называется «100% Иваново», который
называется.
Имеет и научную часть, и альбом такой дизайнерский с ручной выработкой. Поэтому наши агитационные ткани представлены в полном объеме, тем более каталог очень известен, он очень дипломированный. У него есть интернет-версия на фонде «Потанин» в программе первой публикации, которая расположена. Ну, а по другой коллекции, конечно, тоже хотелось бы иметь каталоги, но пока мы только запустили вот онлайн-сайт, свой онлайн-каталог, где тоже собраны ткани с начала 18 века по 31 год.
Скажите, вот в чем-то была разница, например, между тем, какие ткани выпускали в Москве и в Иваново?
Конечно. Вообще ткани очень отличались. Если 20-е годы – это выпускники Футемаса, это Грюн, у которого очень экспрессивные, очень динамичные, очень плакатные рисунки. В Иванове рисунки мягче, в Иванове рисунки более текстильные. Прохоровские треугольные фактуры – это один из конкурентов нашего региона. Поэтому если мы будем смотреть на ткани этого предприятия, на ткани Гюбнера, мы увидим, как постепенно наше мощное предприятие «Куваевская мануфактура» подтягивалось до уровня этого предприятия, который тоже запускал «Жаккард», «Тажур», который тоже открывал химические лаборатории для того, чтобы ставить эксперименты по красителям, чтобы создавать краски очень сложные. Конечно, это конкуренты нашего промышленного региона. В советское время, может быть, это не так заметно, но все равно промышленность в Москве мощная, в Иванове тоже обширная. Поэтому, конечно, эти регионы во многом конкурировали друг с другом.
Получается, что вот этот миф – это и есть реальность, как говорят о том, что Иваново – это как раз город, где больше всего девушек приезжает для того, чтобы работать на ткацких фабриках. Это так, да? Или это все-таки легенда?
Я бы сказала, что бренд «Иваново город невест» – это поздний очень бренд.
Поздний, да?
Это поздний. Это 60-е годы 20 века. Когда на текстильных предприятиях началась реконструкция, когда пришли станки, которые используют сжатый воздух, то есть пневматические, пневмороперные станки, и уже девушки начинают работать. Если мы посмотрим на дореволюционные фотографии, конечно, ткач, предильщик, роклист – это мужчины, это мужской труд.
Потому что просто тяжелая была, да, тяжелый физическая труд, работа? Да?
Это и тяжелая работа. И все-таки не надо забывать, что Россия весьма патриархальная страна. Поэтому в Иваново приходили крестьяне на заработки. А приходят они, естественно, когда? Они приходят в Покров для того, чтобы отработать здесь зиму, и для того, чтобы после Пасхи назад вернуться в деревню и начать свой труд в деревне. Поэтому приходят, конечно, на заработки мужчины, женщин немного. Но в 60-е годы, когда, в общем-то, все это меняется, появляются молодежные общежития, появляются девушки, появляется этот бренд «Иваново город невест».
Мы уже упомянули сегодня ваш замечательный каталог 100% Иваново и подтверждаю, что он просто это шедевр настоящий. Спасибо большое.
Огромное спасибо.
Спасибо, до свидания.
Домино.
Галина Карева, заведующая музеем СИЦА в Иваново. Я напомню, что этот музей находится в структуре краеведческого музея имени Бурылина в этом замечательном городе. Но я вот, конечно, хочу сказать, что мое большое сожаление – это то, что никто не печатает заново эти ткани. Возможно, есть какие-то технические проблемы, но мне, конечно, хочется и мечтается, чтобы какой-то предприниматель выпустил ограниченную серию и вот этих агитпромовских ситцев, и, возможно, каких-то тканей 19 века, которые, кстати говоря, несмотря на прошедшее столетие, будут сегодня смотреться очень здорово и модно, и, в общем, никуда это не уходит. Эта красота, она всегда в моде, всегда актуальна.
И я думаю, что никакая технологическая новизна не ударит сильно по тканям. Наоборот, мне думается, что мы сейчас все больше и больше возвращаемся в мир натуральности, в мир биоэкологических ценностей. И здесь ткани опять говорят таким мощным языком: знакомьтесь с человеком через ткань.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, были сегодня в студии. Я напомню, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!